На следующее утро полковник Сергеев получил срочное задание – собрать все возможные сведения о главном специалисте отдела обработки Центрального архива старинных документов, образ жизни, контакты, подробности биографии. Сутки спустя расторопный Владимир Иванович явился с исчерпывающим докладом. «Не знаю, господин Фондорин, почему вы решили заинтересоваться этим архивистом, но субъект, безусловно, непростой, с фокусом», – сразу же перешел к делу Сергеев. В руках он держал электронную записную книжку, но почти в нее не заглядывал. Память у полковника была отличная. «В чем фокус, пока не ясно, но see for yourself, судите сами. Зарплата у Болотникова на ваши деньги 14 фунтов в месяц. К тому же выплачивают ее нерегулярно, задолжали за 2 месяца. При этом живет Болотников в квартире, купленной совсем недавно, за 83 тысячи, опять же, на ваши стерлинги. Одевается в дорогих бутиках, отдает предпочтение костюмам Hugo Boss и рубашкам Yves Saint Laurent. Ездит на новой, недавно купленной спортивной Мазде. Холост, поддерживает отношения с одной замужней женщиной и 2 девицами. Их имена не нужно», — поморщился Николас. «Это не имеет значения. Есть ли у Болотникова знакомство среди криминальных кругов? С Седым он связан?» Сергеев чуть дернул усом, очевидно потрясенный осведомленностью англичанина о московской преступной среде. Ответил сдержанно. «Пока ничего в этом направлении не обнаружено. Не похоже, что он связан с кем-нибудь из серьезных людей, вроде названного вами лица. Не тот типаж, но можно пощупать. Будем продолжать наблюдение?» Жалко было терять время. Пожалуй, и так все ясно. «Не нужно», — сказал Фондорин. «Можете устроить мне встречу с Болотниковым?» Полковник слегка пожал плечами. «Нет проблем, куда доставить?» Магистр хотел было попросить, чтобы служба безопасности обошлась без насилия, похищений и прочих дикостей, но не решился. Англизированный начальник департамента, пожалуй, мог и обидеться. «Не сюда. Где-нибудь», — Николас неопределенно помахал рукой. «Понятно. Сделаем. В 5 нормально будет?» Кажется, Николас все-таки переоценил степень европейскости бывшего гибиста. Доставленный к месту встречи главный специалист выглядел бледным и явно напуганным. Он сидел меж 2 крепких, безукоризненно одетых молодцев на заднем сидении гигантского джипа, припаркованного напротив парка культуры. Когда Фондорина привезли на стоянку, джип уже дожидался там. «Можете поговорить с ним прямо в машине, face-to-face, лицом к лицу», — сказал Иван Иванович. «Ребята постоят снаружи». «Вы?» — разинул рот Максим Эдуардович, когда Фондорин сел на переднее сиденье и повернулся к нему. «Так вы не иностранец? Вы из ФСБ? За что меня задержали? В чем меня подозревают? Мне чуть не вывихнули руку, это какое-то «Недоразумение?» — подхватил Николас, не испытывая ни малейшего раскаяния по поводу вывернутой руки коварного архивиста. «А то, что меня в вашем богоугодном заведении сбросили с крыши, это тоже недоразумение?» Болотников несколько раз моргнул. «Да, я слышал про это, но... Но при чем здесь я? Меня в это время и в архиве-то не было. Вы же помните, я уехал играть в теннис. И так торопились, что даже не заинтересовались левой половиной документа». Магистр сделал паузу. «При том, что в правой поминаются Иванова Либерея и Замалей. Конечно, откуда специалисту по русской медиевистике знать, что означают эти странные слова?» Ирония подействовала, архивист сделался еще бледнее, облизнул губы, сглотнул. «Так что скажете, коллега?» — спросил Фондорин, уничижительно выделив последнее слово. «Сейчас он этому Моцарту с удовольствием не то что руку, голову бы свернул. Жаль, воспитание не позволяло. Я... Клянусь, я не знаю, кто и зачем пытался вас убить», — тихо произнес Максим Эдуардович. «Я сам был в шоке, когда узнал, и испугался. То есть у меня есть одно предположение, но...» Он оглянулся на молодых людей, неподвижно стоявших с 2 сторон от автомобиля. «Послушайте, кто вы? Ведь эти люди не из ФСБ». Фондорин вспомнил уместную фразу из одного старого советского фильма, который когда-то видел на ретроспективном кинопоказе в Челси. «Вопросы здесь задаю я». «Сработало». Архивист втянул голову в плечи, 2 раза кивнул. «Хорошо, хорошо, я вам все объясню с самого начала. Разумеется, вы правы. Когда 3 года назад я получил кромешниковский фрагмент, я страшно заинтересовался этой находкой. Упоминание о математике Замалея, книги из Дабиловского списка, которая ни в каких иных источниках не упоминается, в сочетании со словами «Так найдешь Иванову Либерею» меня потрясло. Я неделю не мог ни есть, ни спать. Вы сами историк, вы меня поймете. Но дело еще в том, что я усмотрел в этом событии перст судьбы, некое мистическое совпадение. Сейчас объясню. Извините, я волнуюсь, поэтому получается сбивчиво. Дело в том, что как раз в то время у нас тут начался очередной бум либерейной лихорадки, как я ее называю. Журналисты снова откопали эту старую историю, опять нашлись энтузиасты, собрали какие-то частные средства, даже создали городскую комиссию, и я консультировал эту комиссию в качестве эксперта. Каково совпадение, а? Нет, то есть ничего сверхъестественного в том, что пригласили именно меня, нет, скажу без ложной скромности, что я ведущий специалист по архивным документам и книжному делу этого периода. И то, что интригующая половина грамотки попала именно ко мне в отдел обработки, тоже естественно, но меня поразило совпадение по времени, понимаете? Как раз незадолго до этого, устав от дилетантского усердия искателей и либереи, я сделал на комиссии разгромный доклад, в котором убедительно доказал, что никакой библиотеки Ивана Грозного нет и не было, и вдруг на тебе! Ко мне в руки попадает весомейшее доказательство того, что либерея существовала и была спрятана где-то в Москве, разве не чудо? Разве, прошу прощения, не промысел Божий? Все это звучало вполне правдоподобно, однако сразу же возник вопрос. Почему вы не сообщили о своей находке в комиссию? Болотников замялся. Этому сборищу полоумных энтузиастов и невежественных хапуг? Нет, с ними я не желал иметь никаких дел. Да что лукавить? Я усмотрел в этой находке шанс. Тот самый великий, о котором мечтает всякий историк, сделать открытие, которое останется в веках. Взгляд архивиста загорелся азартным блеском. «Доказать, что библиотека Ивана Грозного существовала, убедительно, неоспоримо, опровергнуть и Белокурова, и Забелина, и всех прочих классиков, но для этого требовалось время. Много времени и много работы, нужно было выстроить доказательную версию. И она у меня возникла». Максим Эдуардович возбужденно подался вперед. Он был уже не бледен и съежен, а совсем наоборот, раскраснелся, жестикулировал на мальчиков, за окном коситься перестал. «Артамон Матфеев, — решил я. — Это же яснее ясного, книжник, ближайший наперсник Алексея Михайловича, посвященный во все дворцовые тайны. Кому, как не ему, было знать, где хранится книжная сокровищница? В 1676 году, предчувствуя неминуемую опалу и ссылку, перепрятал либерею в некое место, известное ему одному. А в 1682 году, когда после смерти Федора Алексеевича боярин был возвращен в столицу, он не успел добраться до своего тайника, потому что 15 мая, через 3 дня после прибытия, был разорван мятежными стрельцами. Все сходилось? Поиски доказательств этой версии стали главным делом моей жизни, если угодно, обсессией. Какой к черту Стэнфорд? Да я не уехал бы из Москвы за все сокровища Форт-Нокса. Болотников коротко рассмеялся. Я нашел 3 неизвестных ранее автографа боярина, получил за это малую золотую медаль историка архивного общества, но... Меня не интересовали малые медали, я должен был сравнить почерк. Увы, почерк был не похож. Я был на грани отчаяния. Стало ясно, что письмо написано кем-то из приближенных Матфеева, находившихся вместе с боярином в кромешниках накануне снятия опалы. Но кто-то из приближенных — это не доказательство. Для весомости мне нужно было имя. К сожалению, достоверных сведений о том, кто находился в этот период при Артамоне Сергеевиче, мне найти не удалось, сколько я ни искал. Я уже собирался сдаваться, опубликовать то немногое, что сумел выяснить. Это все равно была бы сенсация, хоть и не такого масштаба, о котором я мечтал. И вдруг ваша статья в английском журнале. Глаза архивиста горели огнем священного первооткрывательского сумасшествия, слишком хорошо знакомого и самому Николасу. Магистр поневоле заразился возбуждением Болотникова. Тайны времени — сильный наркотик. Тот, кто приобщился к нему, становится немножко безумцем. Имя автора письма было установлено. Мушкетерский капитан фон Дорн, про которого известно, что он состоял при особе Артамона Сергеевича и, вероятно, был посвящен в его секреты. Мало этого, наличие второй половины документа давало шанс, на который я и не смел надеяться. Максим Эдуардович округлил глаза и перешел на шепот.
Найти либерею. Что там, Матфеев, что там мои доказательства? Найти саму библиотеку, в каком бы виде она ни была. Пусть полусгнившая, пусть безнадежно испорченная плесенью, все равно. А может быть, она и цела хотя бы частично? Ведь Матфеев разбирался в книжном деле и, покидая Москву, бог весть на сколько лет, может и навсегда, не стал бы прятать драгоценные манускрипты в сыром месте. Вы представляете себе, что это была бы за находка? Задохнулся Максим Эдуардович.
Николас сказал себе, нельзя поддаваться этой золотоискательской лихорадке. Речь сейчас идет не об исторических открытиях, а о вещах куда более грубых и неаппетитных. Коварстве, подлости, убийстве. «Понятно», — холодно произнес магистр. «Вы выманили меня в Москву и обратились за помощью к Седому».
«Кому?» — переспросил Болотников, сбитый с восторженного тона. «К Седому?»
«Скорее всего, с архивистом имеет дело не сам магнат, а кто-нибудь из его подручных», — подумал Фондорин. «Что не меняет сути дела. «Какое у вас жалование?» — холодно осведомился он. «Что?» — еще больше растерялся архивист. «Вы имеете в виду зарплату? Кажется, 390 тысяч или 290, точно не помню. А почему вы спрашиваете?» «И на эти деньги вы одеваетесь в дорогих магазинах, купили новый апартамент и спортивный автомобиль?» Болотников переменился в лице. «Ага, в цель. Так это вы выдали меня Вершинину?» «Ну, конечно, кто же еще? То-то он так хитро на меня смотрел. Вызывает к себе, говорит: Эврика Максим Эдуардович, я знаю, откуда мы возьмем средства. Не такой уж я недотепа, каким вы все меня считаете. Будем брать заказы у зарубежных исследователей за хорошие денежки. И в валюте, вот так». И чуть ли не подмигивает. «А за день до этого у него были вы, наябедничали. Откуда вы узнали, что я подрабатываю частными заказами?» «Так вы берете заказы?» — озадаченно спросил Фондорин. «Давно. Иначе на что бы я жил? На 290 тысяч? Заказы, конечно, отнимали время и отвлекали меня от поисков, но я не аскет и не схимник. История истории, но жить тоже нужно. Я превосходный специалист, мои услуги стоят дорого». Николас нахмурился. Это неожиданное известие подсекло под корень всю стройную версию о связи архивиста с бандитами. «Нет, не всю». «Вы лжете», — вскипел магистр, вспомнив про другую важную улику. «Если б вы до такой степени были увлечены поисками либереи, вы не уехали бы на свой теннис. Нет, вы твердо знали, что меня убьют, и текст в самом скором времени будет у вас. Вы убийца. Нет, еще подлее. Вы хладнокровный сообщник убийцы». В глазах у Фондорина потемнело от ярости. Он вспомнил про птичку жалко, про свой полет с крыши и, перегнувшись через спинку, схватил Болотникова за лацканы. Цивилизованный человек, убежденный сторонник политической корректности, и вдруг такой срыв. Вот оно, вредоносное воздействие дикого московского воздуха. В следующую же секунду Николас опомнился и разжал пальцы, но в салон с обеих сторон уже ворвались охранники, очевидно умевшие пронизывать взглядом и тонированное стекло. Один запрокинул Болотникову голову, другой схватил его за руки. «Пустите!» — прохрипел полузадушенный архивист. «Мне не нужно было ваше письмо, у меня фотографическая память, я специально учился, мне достаточно посмотреть на страницу в течение 20 секунд, и я ее запомню! Хотите, прочту письмо по памяти? Память сия для сынка Микиты егда в разумении будет, а меня Господь приберет, а пути на Москву не укажет, а ежели умом не дойдешь, как...» Фондорин махнул молодым людям, мол, все в порядке, помощь не нужна, и стальная хватка была немедленно ослаблена. Хлопнули дверцы, коллеги опять остались вдвоем. «Так вы никому про меня не рассказывали?» — тихо спросил Николас, снова перестав что-либо понимать. «Честное слово?» «Кому?» — воскликнул Болотников, держась за горло. «А главное, зачем? По-моему, вы все-таки не осознаете до конца, что это такое — найти либерею. Это открытие, равного которому не было в исторической науке. Это всемирная слава. Невообразимые деньги, вечная благодарность потомков. Зачем я стал бы делиться с кем-то всем этим? Да прежде чем отправить бандероль вам, я навел о вас справки, прочитал все ваши опубликованные работы и пришел к выводу, что как ученый вы для меня опасности не представляете. Вы занимались мелкими фотографическими изысканиями. Я не обнаружил в ваших статьях ни размаха, ни концептуального масштаба». У Николаса опустились уголки губ. И этот туда же. Но Болотников не заметил, что разбередил в душе малокалиберного магистра незаживающую рану. «Вы никогда не занимались либереей, вероятнее всего, вы и знаете-то о ней только понаслышке. Вас интересует лишь история вашего драгоценного рода, и слава богу! Теперь я вижу, что недооценил вас. Вы все отлично поняли и сумели заручиться серьезными союзниками. Я не спрашиваю вас, кто эти люди. Скажите только, они имеют отношение к каким-нибудь научно-историческим институциям?» — испуганно спросил архивист. Фондорин не смог сдержать улыбку. «Нет, эти господа совсем по другой части». «Слава богу!» — возликовал Максим Эдуардович. «Значит, про либерею и специалистов знаем только мы с вами. Тогда еще не все потеряно. Послушайте, Фондорин, вы в России человек чужой, вы иностранец, вы, в конце концов, по сравнению со мной, дилетант». Николас снова поморщился, но возражать не стал. «Не отдавайте меня на растерзание вашим головорезам. Давайте искать либерею вместе, а? Я отлично знаю топографию Москвы 17 века, знаю документы, у меня обширнейшие связи в музейных, архитектурных, даже диггерских кругах. Мы с вами обойдемся безо всяких комиссий. Если уж мы не найдем либерею, то значит никто ее не найдет. Не жадничайте. Почести и денег хватит на двоих. Мы не допустим...» Он снова перешел на шепот и оглянулся на охранников. «Чтобы алчные деляги растащили библиотеку по томам и втихую пустили бы их на международные аукционы. Иванова либерея ценна именно как единое собрание. Вы не думайте, все эти дни я не сидел сложа руки, я довольно далеко продвинулся. Вам без меня будет трудно, умоляю, не отлучайте меня от поисков, я просто умру».
Трудно выдержать взгляд человека, который смотрит на тебя с таким страхом и такой надеждой. Фондорин отвел глаза, вздохнул.
«Хорошо, Максим Эдуардович, тем более, что я и не смог бы воспрепятствовать вашим изысканиям. Давайте поработаем вместе, я и в самом деле вряд ли обойдусь без вашего опыта и знаний. Только учтите, что вы ввязываетесь в очень опасное дело. Кроме нас с вами о Либерее знает еще и некто третий».
«А, я так и знал», — простонал архивист. «Кто-то из историков, Блюмкин, Голованов!»
«Нет, один мафиозный предприниматель по кличке Седой».
«Ну, это пускай. Должно быть, услышал звон про библиотеку Ивана Грозного, когда комиссия работала, и решил заколотить крутые бабки. Вокруг меня одно время шились некоторые подозрительные личности, сулили немерено баксов, если возьмусь выполнить какой-то заказ. Я подумал, речь идет о краже архивных документов, и отшил их. Возможно, это и были эмиссары вашего Сивова».
«Седова», — поправил магистр.
«Ясно. Они что-то пронюхали про ваш интерес к Либерее и установили за вами слежку».
«Черт с ними!» — беспечно пожал плечами Максим Эдуардович. «Просто поразительно, как быстро этот человек переходил от отчаяния к самоуверенности. Я вижу, за нас с вами есть кому заступиться. Давайте-ка лучше, дорогой сэр, займемся делом. С какого пункта вы думаете начать?»
«С того, на котором остановились вы. Что дали ваши предварительные изыскания?»